40-е годы, когда сестра Макферсон, брат Вигглсворт и Джон Лейк зашли с исторической сцены, лидеры церкви, простые ее члены, начали искать, кто мог бы быть следующим великим лидером. В это время они молились Богу, прося человека, который бы указал им путь. И Бог поднял двух молодых людей, двух львов второй половины 40-х годов. Одного звали Орел Робертс, который был родом из штата Оклахома, исцеляющая сила которого изменила целое поколение. Другой был родом из штата Кентукки по имени Уильям Брэнам. Призванием обоих этих людей было разным, хотя у обоих служения было исцеление. Служение Орла Робертса было евангелизм и исцеление. Уильям Брэнам был известен как пророк своего времени. Бог являл чудеса и знамения, подтверждение слов, которые он говорил, и истинности его пророчеств, и люди верили им. Начатое им пробуждение получило название «Голоса исцеления». Это было время, когда Бог являл свою любовь и истину через исцеление больных и показывал, что болезни не являются Его волей для них, и что Он не заставляет их болеть. Робертс и Брэнам были первыми, через кого Бог стал это говорить ко всем верующим. Уильям Брэнам родился 6 апреля 1909 года в горном районе Кентукки, что рядом с местом, где родился Авраам Линкольн около 100 лет назад. Его родители были очень молоды, матери было 15, а отцу 18. Он родился в покосившейся хижине в Кентукки. Здесь вы видите фотографии того места, где Уильям Брэнам провел первую часть своей жизни. И как вы можете представить среду его обитания? Рассказывают, что когда Брэнам родился, появился свет с неба, который прошел через крышу дома и остановился на младенце в яслях. Так Бог показал им, что у них особенный ребенок, и что в будущем он совершит что-то великое. В возрасте 7 лет у Брэнама было первое переживание Божьего присутствия. Мать попросила его взять ведро и сходить к колодцу и принести воды. С ведром в руке он побежал по узкой тропинке, что вела к колодцу. И внезапно вихрь налетел на одно дерево, тогда как другие деревья даже не шелохнулись. На этом дереве стали шелестеть листья и качаться ветки, как будто бы ветер качал их. При виде такого 7-летний мальчик остановился и стал смотреть. Он наблюдал за деревом и услышал оттуда Божий голос. Вот что Бог сказал ему. «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела, ибо когда ты повзрослеешь, у меня будет работа для тебя». Когда он услышал этот голос из дерева, он выронил свое ведро с водой и помчался к дому. Он рассказал своей матери о происшествии. Она подумала, что ему это показалось, успокоила его и уложила спать. Но он запомнил эту свою первую встречу с Господом на всю жизнь. В течение своей жизни Уильям Брэнам не раз слышал голоса, подобные этому, или видел видения, а также различные чудеса и знамения. Если бы мы стали рассказывать все истории из его жизни, люди бы сидели и слушали, думая, неужели все это правда? Неужели такое может происходить с одним человеком? Но это правда. И люди, находившиеся с ним, его друзья и очевидцы, утверждают, что это не просто христианский фольклор, когда люди сочиняют басни и искажают истину. История, которую я рассказываю вам, абсолютная правда. Проводя свои изыскания, я встречался с членами его семьи, сотрудниками его служения, с людьми, бывшими на его собрании. Но пойдемте дальше. В возрасте 14 лет он сильно ударился и несколько месяцев пробыл в больнице. Я бы хотел вам кое-что сказать здесь. Молитесь за своих детей, потому что дьявол каким-то образом видит людей, имеющих потенциал в служении Богу, и пытается навредить им при жизни и даже лишить их ее. Так было при жизни Джона Уэсли. В детстве он едва не сгорел при пожаре, когда родители чудом выхватили его из огня прямо перед тем, как обрушилась крыша. Он при этом находился в спальне наверху. То же происходило в жизни Брэна. В возрасте 14 лет он получил сильные повреждения и провалялся несколько месяцев в больнице. И не мог выходить на улицу и ходить в школу. Он оставался в больнице до полного выздоровления. В возрасте 18 лет Брэнам решает, что может самостоятельно решать за себя. Он выбирает жить в Джефферсоне, штат Индиана, куда он переезжает. Он оставляет горы Кентукки, приезжает в другой городок, где проживает остаток своих дней и будет похоронен. Его сын руководит сейчас там его организацией, его церковью. Его церковь стоит, и в ней проводится богослужение. Все это стоит на другом берегу штата Кентукки. В возрасте 20 лет он поехал в штат Аризона. Он работает на ранчо и готовится стать боксером. Вдруг он получает слово от Господа, после того, как умирает его друг. Он возвращается в Джефферсон на похороны. К тому времени у него появился у самого аппендицит, что даже врачи говорили, что не могут спасти его жизнь. В тот момент он понял, что Бог желает услышать от него ответ. Он принял Божий призыв в своей жизни. Удивительно, как быстро он обратился к Богу и стал говорить с Богом. Стоило врачу только сказать, что он ничем не сможет ему помочь. Он сказал: «Я буду слушаться тебя, Господь. Я оставлю бокс и буду проповедовать. Буду делать то, чего ты хочешь». В возрасте 24 лет он становится независимым баптистским служителем. Он проводил собрание неподалеку от своего места жительства в Джефферсоне. На собрание приходили до 3000 человек. Это были прекрасные евангелизационные собрания. Он стал крестить новообращенных в воде, и произошла необычная вещь. Сейчас мы вам покажем фотографию, где он крестит людей в воде. Стоило ему начать обряд крещения, как с неба ударил свет прямо на него, и оставался на нем, пока он не закончил крещение. В его жизни часто наблюдались подобные явления со светом и другими видимыми глазом и ощутимыми телом знамениями. Первый раз такое было с ним в 7 лет, а затем 24 года, когда он начал свое служение и стал крестить людей в воде. Люди, бывшие с ним, сказали: «Это особенный человек. Мы хотим оставаться с ним. Он очень скромен». Вы увидите в видеозаписи, что он из себя представлял, каким было его служение. Он был скромен, но у него был сильный дар. Бывшие с ним люди говорили: «Построим себе церковь». Сказано, сделано. Они построили церковь и назвали ее Скинией Брэнема, которая стоит сегодня. Она была основана осенью 1933 года. Вскоре после этого Брэнем женился на женщине по имени Хоу. В 1937 году в Охайо было сильное наводнение. Оно принесло большие разрушения, и в результате него погибли его жена и маленькая дочь. Он похоронил их вместе. Он сильно горевал и не знал, что ему делать дальше после утраты жены и дочери. Он часто уединялся в лесу, желая избавиться от гнетущего душевного состояния. Он даже ухаживал за лесом, как вдруг ангел Господень явился ему там. Он встал прямо перед ним и заговорил с ним: «Я был послан Богом, чтобы сказать тебе, что ты призван для служения и выполнение особой работы. Для совершения этой работы Бог дает тебе два дара, которые навсегда пребудут в тебе. Первый — это твоя способность видеть тайны человеческого сердца. Ты сможешь раскрывать пред ними самые сокровенные стороны их жизни, дабы они верили тому, что ты говоришь, что ты велишь им делать, и что это слова от Господа. Второй дар — это твоя способность совершать чудеса и знамения, и способность видеть работу демонов и болезни в зависимости от силы вибрации твоих рук. Я не берусь объяснять, как это работает, но лишь хочу сказать, что это сказал ему ангел, и люди видели результаты работы этих даров.
Now, I'm not going to try to explain how that works. All I'm going to say was, that's what he said the angel said, and the fruit of that conversation afternoon throughout his life, that's the way he operated.
У нас есть видеозапись, где Брэнем рассказывает историю, которую я уже пересказал вам, о своей встрече с Богом. Это был прекрасный сентябрьский полдень. Когда я возвращался с колонки с ведром воды, передо мной стояла раскидистая шелковица, где-то на полпути от колонки до дома. Вдруг на это дерево налетел сильный ветер. Это было очень необычным явлением в тот период года. Ветер не прекращал колебать дерево. Я остановился, чтобы пронаблюдать, что будет. Вдруг я услышал голос оттуда: «Не пей, не кури, не оскверняй своего тела, ибо у меня будет для тебя дело, когда ты вырастешь». Перепуганный, я опрометью бросился бежать домой. Я рассказал матери, что человек говорил со мной из дерева. Она решила, что я переволновался и уложила меня в кровать. Но с того момента я начал получать видение. Я начал по-новому видеть. Я мог говорить людям о том, что они делают не так, и что они вместо этого должны делать. Одним вечером, будучи в возрасте 37 лет, я молился в своей комнате. Я заметил яркий свет на полу. Я посмотрел, откуда он шел, и увидел, что он шел с небес. Огненный столб шел сверху вниз, с потолка до полу. Я услышал чьи-то шаги. Я увидел, как в комнату вошел крупный мужчина, весом более 90 килограмм. Темные волосы спадали на его плечи. Он был хорошо сложен и ходил босиком. Я был напуган. Он сказал мне: «Не бойся». Как только услышал этот голос, я понял, что это тот самый голос, который говорил ко мне всегда. На этот раз я впервые видел его в облике человека. Он сказал: «Я послан Богом сказать тебе, чтобы ты молился за больных. Твое служение будет сопровождать великие чудеса и знамения. Ты будешь молиться за царей, монархов и так далее». Я сказал: «Но я бедный человек, я не образован. Я не могу сделать это». Он сказал: «Моисею были даны два знамения подтверждения его служения. Так и тебе было даны два знамения. Одно из них — это молитва за больных и чудеса, а второе — это знание сокровенных тайн сердца человека». Я сказал: «Я молился об этом, но люди мне говорили, что это от дьявола». Он дал мне много мест Писания. Одно из них — это когда Филипп нашел Нафанаила. И Нафанаил пришел к Иисусу, и Иисус рассказал ему, что тот находился под деревом. Также о женщине у колодца, о том, что Иисус открыл ей ее грехи. Иисус рассказал, что у нее было пятеро мужей. Она побежала в город и сказала: «Это Христос». Он дал много других мест Писания. Он сказал: «Мне пора идти». Но он дал мне уверенность, что всегда останется со мной. Церковь и мир увидели, что это правда по делам моего служения. Пятидесятническая церковь с радостью восприняла Бренхама. Как я уже сказал, он начал служение как баптист. История о том, как он оказался среди пятидесятников, очень интригующая. Божья рука повсюду следовала за ним. Они заметили его во время служения в палатке, заметили большое единство с ним. Это были собрания, где вся власть была отдана Христу. Организаторы собрания в палатке решили, что в тот день проповедовал самый молодой проповедник. Всех спрашивали: «Сколько вам лет? Сколько вам лет?» Когда очередь дошла до Бренхама, он оказался самым молодым. Ему дали слово. Когда он начал говорить, начал работать его дар. Но многим это понравилось. Ему сказали: «Мы хотим вас послушать еще». Многие проповедники стали приглашать его проповедовать в своей церкви. Так он оказался среди пятидесятников. Он ездил в Миссури, в Арканзас. Вместе с ним были Джек Мор, Ян Браун, которые со временем стали частью его команды. Один из них пригласил сюда же молодого человека с западного побережья по имени Гордон Линдзи. Гордон Линдзи был основателем библейской школы «Христос для народа». Он стал одним из лидеров движения исцеления. Он умел наводить порядок во всем, организовывать и публиковать первый христианский журнал тех дней.
Линдси позвонили и сказали: «Приезжай. Мы нашли человека, который может рассказать тебе тайны твоего сердца. Люди исцеляются от всех болезней, слепые глаза открываются, хромые начинают ходить. Приезжай и посмотри сам на этого человека». Линдси отправился с западного побережья на Средний Запад, где Брэнам проводил собрание. На одном из них Брэнам и Линдси впервые повстречались. Линдси был удивлен тем, как Бог использовал Брэнама, а также его смирением. Также он заметил, что тому требовалась помощь. И Брэнам сам понимал это, особенно в плане администрирования, поскольку служение расширялось. Однако у Брэнама не было образования. Он был человеком из тела. У него было соответственное тому мышление, и он был вполне доволен тем, что у него был свой дом, машина и пища на столе. Это все, что ему было нужно. Позже у него возникли проблемы с властями, с уплатой налогов, с управлением его организацией. Для жизни ему здесь иметь было достаточно $7,000 в год, тогда как его служение приносило ему $80,000 в год в 50-е годы. Отсюда видно, что в своем служении он не стремился обогатиться. Бог подготовил Линдси, человека с высшим богословским образованием, ко встрече с Брэнамом. Эту встречу подготовил сам Бог. Это подобно отношениям Доуи с Марией Вудворд Этер. Но они распались. В случае Линдси с Брэнамом их было сохранить легче. Брэнам в итоге попросил Линдси управлять его служением, организовывать пасторские встречи, арендовать залы для собраний. Гордон Линдси был рад это делать. Он сказал: «Я верю, что Бог призвал меня к этому делу, и я этим займусь». Он занялся организацией, договаривался о встречах со многими руководителями церквей. Но они были недостаточно велики. Он снимал большие помещения в гостиницах и крупные залы собраний по всей стране. Но помните, что в те годы залы собраний не были такими крупными, как сегодня. Те, что вмещали по 4 тысячи человек, назывались большими. Но нужно было вмещать десятки тысяч. Он арендовал огромные аудитории и большие церкви. Служение брата Брэнама и его служение исцеления вызвало удивление людей по всей стране. Таким было служение Брэнама в его молодые годы. Он не был тем, кого сегодня мы называем динамичным проповедником. У него на служение некоторые люди засыпали, пока не начинал работать его ангел и не помогал ему служить своими дарами. Он мог подолгу проповедовать, но он не имел библейского образования, как у Гордона Линдси. Брэнам, однако, совершал чудеса и знамения и считался пророком своего времени. Днем на собрании проповедовал Гордон Линдси. Эдвард Базворт работал с Брэнамом на его евангелизационных кампаниях. Его сильно использовал Бог, он получил образование в Сионе. У него было свое служение исцеления, где на собраниях было по 10-15 тысяч человек. Он легко мог работать с большим количеством людей. Он учил, как сохранять свое исцеление, как ходить в нем и как его не потерять. Вещи, которые должен знать каждый после получения исцеления Божьей силы. И вечером проповедовал Брэнам. Он говорил с людьми, пытаясь проповедовать, и некоторые люди рассказывали, что порой он наводил на них сон. Но стоило появиться его ангелу, как эти люди просыпались. Поскольку, когда работал дар, происходили удивительные вещи, люди видели чудеса и знамения. Он молился за людей по очереди, один за другим. Одни поднимались на сцену, он говорил с ними, интересуясь, как идут дела, успокаивал их, затем начинал видеть видения. Он видел сцены из их жизни, из прошлого, об их детях. Если они были больны, он мог называть имя врача, расположение кабинета врача, установленный им диагноз, после чего он говорил: «Вы исцелены, идите домой». И они исцелялись на месте. Не было никаких ярких проявлений. Позже на наших занятиях вы увидите других людей, таких как Аллен, запоминающихся личностей. Но брат Брэнам не был такой личностью. У него было только двое даров. Вы заметите, что все люди, имевшие сильные дары, были весьма смиренные и скромны. Таких выбирает себе Бог, чтобы через них была больше видна его работа. Такой была Эми Макферсон, которая стояла в тени креста, чтобы люди видели Иисуса и что Он сделал для них, и чтобы они приходили к Нему. А сама по себе она ничего не могла. Таким был и Брэнам. У нас есть интересная запись, которую мы хотим вам показать, где работают дары Брэнама, когда он стал крупнейшим служителем движения «Голос исцеления». К тому времени Гордон Линдси уже выпускал журнал, где говорилось о компаниях Бренема, о свидетельствах людей, а также о собраниях, которые должны были произойти. Но поскольку Брэнем много молился за больных, он начал сильно уставать. Однажды он зашел в кабинет Линдси и сказал: «Я больше не могу, я возвращаюсь, я ухожу». Потому что он молился за людей с 2-3 часов утра и до поздней ночи. И так каждый день. Скоро он сказал, что не может так продолжать. Он был физически, эмоционально истощен. Он сказал: «Я ухожу». И уехал в Индиану. Вернувшись жить в лес, куда он часто возвращался прежде, Гордон Линдси сказал: «Ты не можешь этого сделать. Я договорился о подписке на свой журнал. Я подписал все контракты на аренду зала. Все письма, подтверждающие приезд к нам других служителей». Тот ответил: «Это твои проблемы, прощай», и уехал. Гордону Линдси пришлось справляться самому. Он продолжал выпускать журнал «Голос исцеления», который помог в служении более чем 100 исцеляющих евангелистов в период своего расцвета. Сейчас я хотел показать евангелизационное собрание Брэнема, а точнее собрание бизнесменов полного Евангелия в начале 50-х годов, где работает дар брата Брэнема, его ангелы и люди получают исцеление. Ко всем верующим Бог посылает своего ангела, чтобы помочь вам верить в слова Иисуса Христа и в мои слова, которые я говорю вам. Я есть его слуга. Верьте моим словам, которые я сейчас говорю с этой сцены. Я буду молиться за эту женщину. Пребывайте все в молитве, когда я буду молиться за эту женщину. Эта женщина говорит, что мы с ней не знакомы. Я никогда не встречал ее за всю свою жизнь и ничего не знаю о ней. Я сам не могу ее исцелить, а тем более спасти. Вы знаете, что я не могу. Но Иисус Христос уже сделал это, когда умер на Голгофе. И Он дал привилегию Своей Церкви. Скажите аминь. Дары даны для назидания Церкви. Вы согласны со мной? Ибо когда приходят неверующие, как говорит Библия, если вы все говорите языками, и придет неверующий, то скажет, что вы беснуетесь. Но если один будет пророчествовать и открывать тайны сердечные, тогда неверующий пойдет и скажет: «Истина с вами Бог». Конечно. Теперь верьте всем своим сердцем, что Иисус Христос, Божий Сын, пребывает с нами, совершая то, что Он обещал делать. Женщина, я хочу спросить вас о чем-то. Причина, по которой я делаю это, состоит в необходимости связаться с вашим духом. Верите ли вы в сердце своем, что Бог только что открыл мне вашу проблему? Принимаете ли вы его как своего целителя? Хорошо. Я полагаю, что мы с вами не знакомы. Мы нигде и никогда не виделись. Но Господь знал о вас все, не так ли? Ему известны ваши нужды. Вы верите, что Бог может вас исцелить? Господь Иисус, я молю Тебя, исцели эту женщину. Отец, сделай ее полностью здоровой во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь идите и радуйтесь. Вы исцелены по вере вашей сестра. Господь не сказал мне о ваших проблемах, Он мне ничего не сказал. Теперь все зависит от вас. Вы верили в исцеление, теперь принимайте его. Вы верите Божьему Слову. Верьте тому, что оно говорит. Аминь. Да будет все слава Господу. Аминь. Я верю, что Бог благословит меня. Если вы верите, что Бог дает, тогда вы получите. Неверие — это грех. Бог послал Своего Сына совершить великие чудеса. Он дал нам Библию, посылает Своих проповедников, Свои дары. И теперь, если вы не верите, то для вас не остается ничего, кроме осуждения. Но вы должны прославлять Бога и являть людям Иисуса Христа. Когда Он был на земле, Он делал все это Сам. Все христиане верят в это. Аминь. Он сказал: «Я скоро уйду, и мир, который не верит, не увидит меня более. Но вы, верующие, будете видеть меня, ибо я буду с вами даже до конца этого мира». Вы согласны с этим? Тогда вам грех не верить. Теперь идите и не грешите больше. Избавьтесь от неверия, чтобы не случилось чего худшего. Это правда. Поэтому мы должны верить. Мы погибнем, если не будем веровать. Если бы я был Богом, я бы хотел, чтобы люди верили моему слову. Я дал бы им чудеса и знамения, которые обещал мне Иисус Христос. Бог дал свой закон иудеям, но они не сохранили его, и поэтому Бог принял язычников, поверивших ему в число спасаемых. Посему теперь время язычников. Да будет так. Хорошо. Простите меня, сестра. Я несколько отвлекся. Итак, мы с вами совершенно не знакомы. Вы приехали издалека? Из другого штата. И у вас серьезные проблемы. Для начала у вас больное сердце. Это правда? Я вижу темноту. Она здесь, закрывает вас. Вам много лгали. Кто-то оболгал вас. Этот человек, который отрицал божественное исцеление. Он обвинил вас в колдовстве. Это правда? Из-за этого пастор исключил вас из церкви. Это правда? Сестра, не слушайте, что говорят вам эти люди, они лгут вам. Единственная проблема для вас — это ваше нервное состояние. Храните мир в сердце, да благословит вас Господь. С вами все в порядке. Вы верите всем сердцем, что Бог исцелит вас? Вы верите, что Он вам поможет? Господь Иисус, я молю Тебя, исцели эту женщину. Пусть она целиком исцелится. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Идите и радуйтесь. Спасибо, Господь, Бог всемогущий. Творец жизни, дай этой женщине совершенное здоровье во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Одну минуточку, с вами что-то произошло. Вы знаете об этом? Что произошло? Тогда скажите всем в этом здании, что вы верите в это. Вы верите в это? Имейте веру Божию. Женщина, сидящая вон там, имеет больное сердце. Встаньте. Встаньте и примите исцеление от Господа. Я говорю женщине с платком, которая стоит и плачет. У вас часто бывают головные боли. Это правда? Стойте и принимайте свое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Принимайте свое исцеление. Иисус в вас, и вы исцелены. Кто хочет исцелиться, поднимитесь на ноги. Встаньте все. Поднимите руки к Богу. Бог всемогущий, Творец жизни. Я молю Тебя, чтобы Ты исцелил каждого человека в этом здании. Дух Святой среди нас. И теперь я, как служитель Божий, вместе с другими служителями связываю все болезни. Иисус Христос, Сын Божий, исцеляет каждого человека на этом месте. Сатана, оставь всех этих людей во имя Иисуса. Теперь скажите все, слава Господу. Идите, радуйтесь. Итак, вы знаете, что я чего-то ожидаю, и это правда. Я ожидаю Божьего ангела. Я совершенно беспомощен без него, и это правда. Может быть, здесь сидят мои критики, но скажите, кто из вас видел фотографию, которую сделали ученые, когда надо мной воссиял свет? Тысячи таких фотографий были проданы. На этих фотографиях вы видите графическое изображение, которое исследовали ученые по всей Америке, пытаясь меня разоблачить. Иисус показал, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Я всегда ожидаю Его. Я не знаю, будет ли Он сегодня здесь. Я прошу Бога простить все мои ошибки. Я ничего не могу сделать сам, я лишь прошу Иисуса Христа смирение своего сердца использовать меня. Он слышит меня сейчас. Его милость да пребудет с вами сегодня. Он придет и поможет вам в ответ на мою молитву. Я прошу органиста играть что-то спокойно. А вы все прибудьте в молитве и склоните свои головы. Те, кто выходит для молитвы, знайте, что это не я связываю болезни. Это не я делаю это все Он. Примиритесь с Богом. Прежде чем вы получите исцеление, у Бога должно быть основание, на котором Он сможет исцелить вас. The first thing you can do before you can find a cure, you've got to find the cause before you can find a cure. You go to a doctor. Вы можете прийти к врачу больной и расстроенный, и он дает вам аспирин. Но это не хороший врач, потому что он хочет избавиться от вас. Если бы он был хорошим врачом, он пригласил вас к себе и попытался найти причину болезни, вместо того, чтобы лечить ее симптомы. То, что делаем мы с вами, Если нечистый дух, неисповеданный грех или что-либо еще, что против воли Божьей, это может помешать ответу на вашу молитву. Вас могут помазать елеем, вы можете вопить и кричать, но проблема останется вместе с вами. На ком-то из вас может лежать проклятие, и вы должны от него избавиться. Теперь во имя Иисуса каждое проклятие, лежащее на вас, да будет разрушено. Наше сознание не может этого постичь. Но это происходит, и люди, поднявшие руки, знают это. Мы не знакомы друг другу. Ни разу не виделись за свою жизнь. Ныне Дух Святой говорит мне, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовек. Мы должны свидетельствовать об этом. Он тот же самый. Он открывает мне некоторые вещи о вас, чтобы помочь вам верить мне. У вас могут быть тайны, но Он знает их. Если Бог сделает это, вы поверите Ему и примете свое исцеление. И получите все, что вам нужно, финансы или что-либо другое, что вы ищете и просите. Какими бы ни были ваши проблемы, Он знает их, и Он открывает их мне. Он делает то же самое, как в случае с женщиной у колодца. Я говорю вам, чтобы войти в контакт с вашим духом, я чувствую его движение. Вы попали в серьезную аварию, дорожное происшествие. Вы были в машине на дороге. Что-то нехорошее произошло с вашей шеей. Там возникла раковая опухоль. Вы верите, что Иисус исцелит вас? Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, единственной власти над этой больной женщиной, я прошу, заставь уйти этот нечистый дух. Сатана, ты разоблачен. Итак, оставь эту женщину. Ибо Церковь Бога Живого приказывает тебе убраться прочь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Подождите секундочку. Я хочу поговорить с вами. Теперь вы знаете, что болезнь ушла. Вы поворачиваетесь направо и налево. Бог забрал вашу опухоль. Теперь идите. Бог да благословит вас. Благодарите Его, идите и радуйтесь. Итак, имейте веру в Господа Иисуса. Сделайте Его центром своей жизни. Благодарите Его. Отец, мы благодарим Тебя. Это великолепно. Помните, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовек. Итак, имейте веру. Смотрите, каким вы идете путем. И веруйте всем своим сердцем в Бога. Внимательно слушайте меня. Пребывайте в молитве. Храните веру в Бога. Подойдите поближе, сестра. Сейчас вы не чувствуете боли. Сейчас вы в Божьем присутствии. Вы осознаете это? Я ваш брат. То, что вы видите, это не психология. Вы должны были это почувствовать, входя в зал. Это всемогущий Бог производит работу. Это не психология. Сейчас вы думаете о том, как быть в единстве с Господом Иисусом. Сестра, я хочу немного поговорить с вами. Я надеюсь, что мы с вами не знакомы, но Иисус Христос знает все о нас обоих. Это наша с вами первая встреча в жизни. Но Бог знает вас и вашу жизнь. И Он знает меня. Я ваш брат, и по Его благодати я имею этот сверхъестественный дар. Со времени, когда я был еще младенцем и не знал Его, моим первым воспоминанием остается видение. Посмотрите сюда на минутку. Несомненно, что вы больны. Вы страдаете от состояния, вызванного духом смерти. Это разновидность рака. И эта опухоль находится у вас в груди. Я вижу, что вас обследовал какой-то очень сильный человек. И получился разрыв тканей. Это был разрыв сосудов. Также у вас проблемы с камнями. Серьезные проблемы с сердцем стали причиной приступов. Несколько дней вы едва не умерли, но вас спас прохожий. Правда ли то, что я говорю? Да, это правда. Однако я с вами не знаком. Тогда кто, по-вашему, знает все о вашей жизни? Вы верите, что это Иисус Христос? Теперь вам хорошо, и вы чувствуете, что здесь присутствует что-то сверхъестественное. Верите ли вы, что это Господь Иисус, о котором я проповедую? Вы верите, что это Господь Иисус? Духи зла еще держат вас, но уже происходит что-то важное. Я вижу. Вас зовут Ида. А ваша фамилия Йоркс. И вы живете в городе. И номер вашего дома 636. Это правда? Возвращайтесь домой. Вы получили исцеление во имя Иисуса Христа. Имейте веру в Бога, не сомневайтесь. Писание говорит, иди и более не греши, чтобы не приключилось с тобой худшее. Грех — это ваше неверие. Грех — это не пьянство, курение или азартные игры. Это лишь атрибуты греха. Вы делаете это из-за неверия в Бога. Иисус говорит, идите и не грешите. То есть не пребывайте более в неверии, чтобы не случилось худшего. Имейте веру в Божию, верьте всем сердцем своим. Я вижу, как свет сошел на эту женщину, на эту темнокожую женщину. У этой женщины проблемы с желчным пузырем и разрыв тканей. Вы верите, что Господь Иисус может исцелить вас? Если вы верите, вы можете встать и принять исцеление и быть здоровы во имя Господа Иисуса. Бог да благословит вас. Имейте веру в Божию. Вы верите? Разрыв ткани произошел, когда вы ехали в поезде. Господь открыл мне это. Это правда? Если да, поднимите руку. Поднимитесь на ноги. Вера ваша спасла вас. Тот же Господь Иисус. Он не изменился. Сегодня Он тот же самый, только имейте веру в Него. Вы должны верить Ему всем своим сердцем, и Бог даст вам просимое. Но вы должны иметь веру для этого. Верить всем своим сердцем, и Бог ответит вам. Простите меня. Верите ли вы всем сердцем? Вы верите. Сейчас вы радуетесь, потому что ощущаете присутствие Божие рядом с вами. Вы переехали из города. Из Ричмонда, штат Вирджиния. У вас рак. Опухоль находится у вас в горле, верно? Вы верите, что все будет хорошо, и принимаете Иисуса как своего Спасителя? Господь да благословит вас. Храните веру. Я вижу сейчас, как к вам возвращается молодость и красота. Вы будете выглядеть моложе, чем раньше. Вы страдали от головных болей. У вас началось это 25 лет назад. С тех пор боли не оставляли вас. Вы имеете крепкую веру в Бога и говорили Ему в молитве, что верите, что если вам удастся попасть на это собрание, ваши головные боли прекратятся. Это правда? Это правда. Вы слышали, как Бог говорил вам, что это не я исцеляю. Я помню молодого человека, который верил в это. Но вы верите, что исцеление дает Бог. Вы верите в Него. Вы уверены, что Бог здесь. Один момент. Я вижу еще кое-что. Рядом с вами стоит женщина. Вам не разрешали ехать сюда. Вы приехали из штата Индиана. Ричмонд, штат Индиана. Вот откуда вы приехали. Ваш муж священнослужитель. Вам написали письмо с требованиями не ехать сюда, потому что я сюда направляюсь. Это правда? Вы исцелены. Можете возвращаться домой. Бог да благословит вас. Только веруйте. Имейте веру Божию. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и завтра. Только имейте веру в Бога. Я слышу крики темнокожих людей. Они пришли с верой в Бога. Я верю, как Дух Святой остановился в углу над темнокожей женщиной. Она сейчас молится. Она страдает зобом, и это находится у нее в горле. Бог исцеляет ее сейчас. Поднимите руку. Вы принимаете исцеление, дорогая. Женщина, стоящая позади вас, также страдает зобом и болями в плече. Это правда? Поднимитесь на ноги. Обе женщины. Иисус Христос исцеляет вас обоих. Идите домой и будьте здоровы во славу Господа. Бог да благословит вас. Имейте веру Божию. Не будьте неверующими, но верьте, что все возможно верующим. Аминь. Сегодня у нас в зале множество людей, и еще больше стоят на улице. Все пришли с верой. Как у вас дела? Вы верите, что я говорю слово от Господа? Вы не видите во мне своего врага, но верите, что я могу вам помочь, и говорю слово от Господа. Только так я могу вам помочь. Я призываю людей серьезно относиться к молитве, ибо ничто не устоит перед молитвой. Я спросил Бога, как я могу заставить людей верить их моим словам? Я сказал, они не поверят мне. И он ответил, два знамения будут даны тебе, как когда-то пророку Моисею, чтобы люди верили. Одно из них — это способность видеть тайны сердечные. Вы пришли сюда не из-за себя, хотя вы расстроены и волнуетесь, но это вызвано болезнью вашего ребенка. Этот ребенок болен лейкемией, и вы водили его ко многим врачам. Это правда. Вы приехали из другого города, с запада на восток. Вы приехали из горного штата, из Пенсильвании. Ваш город называется Чемберс, правильно? Приведите ребенка ко мне. Моя маленькая сестричка, Господь Иисус с нами. Он возлагает руки на тебя. Ты веришь в это? С верой в Него я возлагаю руки на этого ребенка и благословляю его. Демон, уйди прочь из этого ребенка. Жизнь, войди в него. Теперь можешь идти и будь здорова. Прочь из этого ребенка, сатана. Властью, данной мне от Бога, переданной через ангелов, я приказываю тебе оставить этого ребенка. Бог да благословит тебя. Я благословляю тебя, девочка. Иди с верой и будь здорова. Дар Уильяма Брэнам работал на сцене. Однажды я брал интервью одного из ашеров, служивших во время его кампании, и он рассказал о человеке, стоящем на выходе из зала и ожидавшем появления Брэнама. Вот появился Брэнам, и когда он вошел в дверь, он назвал этого человека по имени, сказал ему, что делает его жена, сказал, что у него трое детей, а потом рассказал ему о разных случаях из его жизни, как будто бы они были друзьями многие годы, хотя они ни разу не встречались. У него перед глазами могли промелькнуть эпизоды жизни людей, и этот дар мог работать как частным образом, так и на собрании. Когда весь его служение распространились по стране, люди собирались возле его дома и ждали там до восхода солнца, а затем начинали стучать в дверь. Часто с черного хода люди его тоже ожидали, пока он выйдет и будет говорить с ними. Мой хороший друг, с которым я имел честь познакомиться незадолго до его смерти, Димас Шикурион, часто приглашал Брэнама на собрание бизнесмена полного Евангелия, когда тот еще был жив. Я спросил Шикуриона, какие были ваши отношения с Брэнамом, и что вам больше всего запомнилось. Он рассказал мне кое-что, что я никогда не забуду. Однажды он попросил Брэнама, как вы видите все эти вещи из жизни людей? Брэнам рассмеялся и сказал, ну, это происходит так. Сначала я вижу перед собой стену, затем я подтягиваюсь на руках, и когда я поднимаюсь над стеной, я могу видеть, и чем дальше я смотрю, тем глубже я могу заглянуть в жизнь этих людей. Когда же я опускаюсь на руках, я больше ничего не вижу. Так вот я вижу видение. Чем дольше я смотрю за стену, тем больше я вижу их жизнь, и то, что и о чем мне нужно им рассказать. Далее, даже не имея такого дара, как у него, мы можем понять, что он имел в виду. На мой взгляд, он дал наилучшее описание того, что происходит в Духе Святом, когда он говорил о млечной дымке, в которой он видел сцены из жизни людей. Он рассказывал о том, каким Бог хочет видеть президента страны. Еще одну интересную историю рассказывал мне человек, бывший на служении Брэнама в штате Аризона. Невероятная сила Божия сошла на сцену, так что пианист свалился со своего стула, но пианино продолжало играть. Это происходило на глазах тысяч людей. Это видели не просто один-два человека, это видели сотни и тысячи людей. Но Брэнам также совершил некоторые ошибки, и о них стоит поговорить. Я не критикую его и не говорю про него того, чего не происходило. Я уважаю и принимаю его как Божьего пророка. Но кое-чему мы можем научиться на его ошибках. У Брэнама был выбор оставить служение исцеления и стать учителем Библии, хотя Бог не призывал его становиться учителем. Так Брэнам начинает учить, потому что в то время движение учителей набирало силу. Он хотел не отставать и быть его частью. Это была огромная ошибка. Не уходите со своего служения по собственной воле. Уильям Бренхам начал учить, и кое-что из этого было лжеучением. Он учил о том, что каждый раз, когда вы видите лошадь, как лошадь проходит мимо вашего дома или проносит гроб, это происходит из-за какой-то женщины. Ибо он верил, что женщины являются причиной немощи и болезни. Это связано с поступком Евы в Эдемском саду. В своем служении он имел пренебрежительно антагонистическое отношение к женщинам. Он верил, что даже мужчина является творением более... животное является творением более высокого ранга, потому что Адам был создан из ничего, а женщина сотворена из ребра мужчины. Он учил странным вещам относительно женщин. Он верил, что деноминации отмечены знаком зверя. Он пророчествовал, что в 1977 году Америка будет уничтожена войной и бомбами. Он произвел на свет много лжеучений и доктрин. У Гордона Линдзи было тесное общение с Бренхамом. В то время он еще был студентом библейского колледжа. Затем их отношения прервались, а потом снова восстановились, но уже не были такими тесными. Теперь Гордон Линдзи участвовал в служении «Голос исцеления» и создавал рекламу многим исцеляющим евангелистам. Линдзи несколько раз пытался поговорить с Бренхамом о его ложных доктринах. Наконец, ему это удалось. Он увидел, что не может ничем ему помочь. Следующим великим пророком был Кеннет Хейген. С юных лет он проповедовал слово о вере и также имел служение пророка. Однажды ночью Бог дал ему слово, касающееся многих вещей во время молитвы с Гордоном Линдзи и другими людьми. В этом пророчестве Бог сказал: «Я уберу пророка из земли сей, чтобы спасти его самого и тело Христово». В 1965 году Бренхам ехал на машине по Техасу и столкнулся с машиной, управляемой пьяным водителем. Его жена сильно разбилась о ветровое стекло. Следом ехал на машине их сын. Он подбежал ближе к месту аварии. И вот что он рассказывал мне. Разумеется, он выскочил из машины, подбежал к машине родителей. Он обследовал свою мать, жену Бренхама. У нее не прощупывался пульс и отсутствовало дыхание. Отсутствовали все признаки жизни. Сам Бренхам находился в сознании, но не мог двигаться. Он тихо спросил: «Как мама?» Сын сказал ему, что его мать мертва. Бренхам сказал: «Возложи мою руку на нее». Он положил на нее руку, и его руку на нее закрыл глаза и помолился простой молитвой, и женщина вернулась к жизни. Прожила потом еще много лет. Самого же Бренхама доставили в больницу, где он и умер. Похороны Бренхама пришлось отложить на некоторое время, потому что иначе его жена не могла присутствовать на похоронах. Но некоторые люди решили, что похороны отложены в ожидании его воскресения из мертвых. В газетах стали появляться статьи об этом. Вдова Бренхама говорила: «Дайте мне оправиться после травмы, что займет некоторое время, и затем я выберу, где жить, в Аризоне или в Индиане, и там я его похороню». Она предпочла Индиану и похоронила его на Пасху. Сегодня существует небольшая группа людей, которые ожидают воскрешения Бренхама на Пасху. Их называют бренемитами, которые считают его величайшим пророком и отцом церкви, вроде Лютера, и что однажды он вернется к жизни. Бренемиты имеют последователей во всем мире, особенно в Африке. И они исказили смысл Писания и создали свой собственный культ. Но мы не должны забывать и обо всем, что доброго совершил Бренхам, о том, что он был великим пророком. Он говорил людям сокровенные тайны. Начато им пророческое движение живо и поныне. Его ошибкой было то, что он поменял свое служение по собственной воле и потерял данное от Бога общение с Гордоном Линдзи. Люди вокруг него стали смеяться над ним и говорить ему то, кем он не был, и он стал учить лжедоктринами, верить, что он — особый ангел из книги Откровения, который должен сломать последнюю печать. Сегодня на его могиле установлена пирамида, на гранях которой кратко записаны много историй, и сказано, что он был величайшим пророком в истории Церкви, в чем я очень сомневаюсь. Может, он и был пророком, но не сравнится с Ильей, хотя сам он верил, что был Ильей-восстановителем. Некоторые люди сегодня считают себя Ильями. Он умер страшной смертью. Я верю, что в этом случае Бог исполнил одно место из Писания. Он разрушает плоть человека, чтобы дух и душа были спасены. Я не считаю Бога убийцей, но я верю в Его великую милость. Ситуация с Брэнхамом. Все случилось с Божьего позволения и по Его благодати. Я думаю, что если бы Брэнхам продолжал, в церкви возникли бы большие проблемы. Люди следовали за ним, они верили, что все идет правильно, потому что работали его дары. Это составляло людей каяться, и все думали, что они слышали правильное учение, все идет в нужном порядке. Надеюсь, что вам понравилась лекция об Уильяме Брэнхаме. Вы узнали больше о его жизни, о том, что он делал и говорил, и даже о его ошибках, чтобы научиться на них и не повторять самим. Пишите нам, звоните нам, у нас есть много книг и кассет, которые углубят ваше знание о жизни и служении Уильяма Брэнхама. Уильям Брэнхам родился 6 апреля 1909 года и умер 24 декабря 1965 года.